Катю,
да,
да, да,
Катюшу.
Да.
А, ну, а я так дополню немножко.
Вообще планы грандиознейшим образом меняются, конечно, в связи с тем, что у нас столько. Я хотела рассказывать о лицее какие-то общие даты, какие-то общие моменты, но так как не вижу здесь студентов, достаточное количество студентов, я этого делать, может быть, не буду, рассказывать общие какие-то вещи, потому что, в принципе, ну, не стоит. Скажу только, что вот грандиознейшие события, ради которых мы здесь собрались, конечно, жаль, что нас мало собралось, но все же. Вот почему именно эти события, почему мы выбрали их как начало такое для нашей поэтической гостиной? Ну, Пушкинский лицей, потому что, не только потому что 200-летие, но и потому что это было прекрасное заведение с прекрасным лицейским духом, так называемым, с прекрасными людьми, которые его окончили. А Даниил Андреев, почему Даниил Андреев? Потому что поэт, мистик, классик, к сожалению, очень мало проходит каких-то мероприятий, посвященных ему. И очень хорошо, что есть возможность такая вот собраться именно по этому поводу. Ну, начиная с лицея, ну, расскажу совсем чуть-чуть. Открылся в 1811, закрылся в 1843, но не закрылся, а был переведен в Петербург, это все присутствующие здесь знают, под названием Александровского лицея. И что интересно, ну, кроме здания, конечно, кроме того, что в нем музей, кроме библиотеки прекраснейшей, архива и прочего, конечно же, интересны выпускники. Некоторых из них мы знаем как декабристов, конечно же, мы знаем Пушкина. Кроме них учились также вот этот вот первый самый набор, в который попал и Пушкин, это было 30 человек, и, в принципе, очень... Я была, когда читала об этом, я была удивлена, какой именно подбор вот именно людей. Например, учился брат Бакунина, того самого революционера, вместе с ними. Так же, как...
Кюхля.
Ну, Кюхельбекер, да.
Горчаков.
Горчаков, последний лицеист.
Да, последний лицеист.
Самый-самый последний.
Он, собственно говоря, сделал...
Аляску продал.
Ляску продал, это не последний, но с другой стороны, нет, но с другой стороны, вот когда кончилась русско-турецкая война, да, и она кончилась вроде бы поражением России, он сделал все для того, чтобы это поражение на дипломатическом, так сказать, языке все-таки...
Но все равно, да, все равно забрали весь флот, это кошмар.
А, то есть там, да, там
не
было...
Не везет нам с этим Севастополь.
Да, так что, да, ну, Горчаков, да, вот под конец жизни.
Модест Ков, который известен, кроме того, что он...
Люксембург стал государством отдельным, тоже при его содействии.
Он также еще известен как директор Санкт-Петербургской публичной библиотеки, который очень много для этой библиотеки сделал. И также интересная личность, вот его портрет висит, Михаил Лукьянович Яковлев, он композитор, певец, также государственный деятель. И есть две известных его произведения музыкальных на слова Пушкина, одно «Буря мглой небо кроет», второе на стихи Дельвига «Элегия». А в самом лицее он был известен как прекрасный пародист, как заводила, такой очень живой человек. И я просто хотела, может быть, чтобы мы послушали
песню.
Вот эти...
«Бурю» послушаем.
Почему нет?
И послушаем как раз Дельвига Элегию. Исполняет Владимир Нечаев, певец.
У них такой голос похожий. Я думал, что Ленишев поет.
Это который Бунчиков и Нечаев, да, вот этот?
Ну, да.
Пел вместе с ним, но выдающийся был. Замечательный.
Oh, come to me, and I'll support you.
так удачно.
Счастье мне, хоть мир.
замечательно.
Замечательно.
Теперь Ирина Александровна.
Да. Да, я немножко дополню, и вот мое дополнение, мне кажется, мне хотелось бы во всяком случае, чтобы мое дополнение сделало бы немножко неразличимой историю и поэзию. Потому что мне хочется рассказать вам, ну, знаете, в жизни все так перемешано, и все так, знаете, как матрешка все устроено, когда начинаешь говорить, вытаскиваешь одно, а потом, так сказать, такое до самого последнего. Так вот, несомненно, что 2011 год – это год празднования 200-летия лицея, и на самом деле это, конечно же, вне всякого сомнения, год, когда в Россию вступило просвещение вот уже вот такими шагами достаточно уверенно, я бы сказала. Потому что это было связано и с тем, что особые отношения с Европой и Россией к тому же времени складывались. Да, особые отношения, потому что это еще был тот период, когда еще не началась Отечественная война. То есть Наполеон дружил с Александром, они считали друг друга братьями. Да. И вообще все было очень интересно. Очень резко менялась, скажем, политика России при переходе от Павла к Александру. Да? То есть она изменилась радикально, кардинально. И тем не менее, так сказать, вот герой моего сегодняшнего рассказа, а герой моего сегодняшнего рассказа – это преподаватель французского языка, один из первых преподавателей французского языка в лицее. И его часто очень вспоминают Пушкин, и не только Пушкин, это Давид де Будри, да? А под этой фамилией, оказывается, скрывается целая тайна. И вот ему покровительствовало, на самом деле, как это ни парадоксально, императрица Мария Федоровна, вдовствующая, то есть супруга Павла I. И покровительствовала ему настолько, что, например, вот по сообщению, так сказать, исследователя, который провел это исследование, императрица Мария Федоровна особенно благоволила к Будри. В разные годы получила от нее в награду бриллианты, перстни, золотые часы, две золотые табакерки. Все это в основном за приготовление и публичное испытание воспитанниц Екатерининского института. Дело в том, что лицей был вторым, на самом деле. Хотя, конечно, он первый по значению, но он был вторым по времени. Потому что императрица Мария Федоровна, она вот организовала вот этот Екатерининский институт, где впервые была, так сказать, введена светское, так сказать, образование для женщин, такое вот покровительственное, где преподавали французский, немецкий, риторику, так сказать, и так далее. И вот где, в общем, учились дети не обязательно вот, ну, как бы такого дворянского сословия, не только дворянского сословия. Туда принимались и сироты, туда принимались и, так сказать, из обедневшего дворянства. То есть это было вот, но это было, была попытка воспитания такой вот женского, что ли, попытка женского начать и организовать женское воспитание ради того, чтобы не то чтобы усовершенствовать женскую природу, но усовершенствовать вот эти вот отношения, так сказать, которые царили в то время в вот как раз даже, ну, в обществе еще нельзя, наверное, сказать, вот в том государстве, которое называлось Российской империей. Так.
Я помню из первого выпуска Анна Барыкова. Очень хорошая поэтесса, не знаете.
Не знаю. Ну вот, вот, вот в следующий раз за вами рассказ. Потому что на самом деле я еще раз говорю, вот это то, что я хотела добиться, что история все-таки действительно поэзия. Да? И вот кто такой был Давид де Будри, который был действительно преподавателем, очень успешным преподавателем. Он действительно был талантливым педагогом. Это отмечали как преподаватели, так и его ученики. Он написал, сейчас я вам скажу, он написал первую, по-моему, одно из первых пособий по вот, филологии, одно из первых филологических пособий. И кто же был такой Давид де Будри? Дело в том, что Давид де Будри, вот де Будри, это его не настоящий. На самом деле Тбудри был родным братом знаменитого Марата. Жан-Поль Марат. Вот того самого, так сказать, кумира, по-моему, кумира до сих пор всей нашей левой интеллигенции, которого заколола Шарлотта Карде и которого запечатлел на своей знаменитой картине. Напомните, сейчас забыл.
Мы знаем, кто Ира, да, у меня уже мозги поехали. Все, знаете,
кто? Да, да,
Делакруа.
Знаем, кто,
да, Делакруа, конечно, да. Конечно, Делакруа. Которому, да, нет, почему я говорю, что это всегда вот матрешка, которому пел просто осанну за, вот, за сюжет, за, так сказать, ракурс, вот, за весь, вот, за всю эту картину пел осанну Бодлер, на самом деле. И это действительно была очень интерес, вот, вот этот вот сюжет Марата из Шарлотты Карде, да, это очень интересный сюжет. Это интереснейший сюжет, да. Так вот, Давид де Бодри был родным братом Жан-Поль Марата. А де Бодри появилась исключительно потому, что он, когда приехал в Россию, а привез его в Россию, конечно же, так сказать, очень видный вельможа того времени Салтыков. И вот я могу даже показать, вот, вот, так сказать, портрет семьи Салтыковых. Вот, к сожалению, у меня не получилось сделать.
Ну понятно.
Да.
Не
отсканировали. Вот портрет, да, не отсканировались. Вот портрет семьи Салтыковых, которую, собственно говоря, и привезли. Дело в том, что тогда, именно в это время, начинается вот этот поток такой интересный очень. Он временами, он по-разному по времени, так сказать, складывался. По-разному складывался, но вот этот поток иностранцев в Россию, он как бы в это время существовал. Причем я должна вам сказать, вот очень хорошо, что Станислав Бенович пришел, потому что я хочу сказать, что я была на, вот в понедельник был вечер. В понедельник, ну, ЦДЛ,
там
Талинск. Я запомнила ваше, я совершенно не случайно об этом говорю сейчас, что я запомнила ваш тезис, вашего выступления, а ваш тезис был очень верным. Вы сказали, что Москва – третий Рим.
Я бы сказал.
Да. Ну, это не только, да. Нет, ну вы...
Но
я имею в виду, вы продолжили это. Ну, в каком смысле? Вы продолжили мысль, потому что на самом деле то, что Москва третий Рим, наверное, знает каждый. И знает, что это сказал Филофей, вне всякого сомнения. Но то, как бы там вот, как существовало и как, так сказать, жила эта формула в разное время, мы никогда об этом не задумывались. Мы как бы принимаем это на веру. И никогда не задаем, не, так сказать, не создаем никаких, ну как бы не продолжаем это. А что это было вот в XVI веке, Москва, Третий Рим, это совсем не то, что в XIX веке, и уж совсем не то, что в XX. То есть вот есть какая-то связующая цепь между вот этими, между вот этой вот идеей, которая путешествует, ну как бы не путешествует, а проходит через всю вот эту вот нашу историю. Да? Так вот, дальше было сказано, что это же теократия. И, соответственно, необходимо, поскольку Станислав Леонидович говорил тогда про 21 век, то, так сказать, это же была цензура, она не может обходиться, теократия не может обходиться без цензуры. Ну и так далее. Я почему об этом вспомнила? Потому что вот... Это меня натолкнуло, вот как раз вот это рассуждение, собственно говоря, меня натолкнуло на эту мысль о том, что по-разному. И вот мне кажется, что вот этот поток иностранцев, и действительно он, между прочим, весь 19 век был, так сказать, в России. Да? И не только он. Мне вот недавно я буквально писала про Федора Гаазе. И немцев было очень много, и французов было очень много. Но самое интересное было даже не это. Самое интересное было то, как государство относилось к ним. То есть, собственно говоря, вот что они делали. Да? Так вот, оказывается, государство каждый раз давало совершенно определенный статус этим иностранцам. Во-первых, они могли стать гражданами. Вот родившийся в России был подданным в разном, так сказать. А иностранцы становились гражданами России. Потом они могли становиться почетными гражданами. А потом, на основании своей собственного волеизлияния, они могли или принять подданство, или не принимать. Причем разный статус, вот этот гражданский статус, он давал разные совершенно, он был не просто так, он давался, во-первых, за заслуги, он давал определенные совершенно права, он давал возможность, почетный гражданин, например, мог заниматься уже предпринимательской деятельностью. И вот, кстати, де Будри, до того, как он стал преподавателем лицея, преподавателем Пушкина, он, собственно говоря, имел позументную фабрику. 1794 год, а он уже был в России, он уже, так сказать, заслужил, и он уже был почетным гражданином. И он вот держал позументную, так сказать, фабрику. Женился он на полуфранцуженке, первым браком, на полуфранцуженке полурусской. У них родилась дочь Мария, которая была с отцом до самой смерти. Потом жена его, первая супруга его, скончалась, и он женился вторично, уже на православной русской. И женился, уже венчался в православной церкви, хотя первый раз они венчались католическим обрядом. То есть вот это вот, все вот эти вот моменты гражданского состояния, они очень интересно характеризуют отношение государства к иностранцам. И вообще правила как бы вступления, так сказать, в русскую жизнь, на самом деле, в русский образ жизни. И надо сказать, что он обанкротился. Обанкротился очень интересно. Вот он держал позументную фабрику. То есть это, значит, нашивание палеток. Палеты, это нашивание.
Да. А как он к брату своему относился?
А вот сейчас скажу. Я сейчас... Да, одну секундочку. Значит, и он разорился в связи с чем? В связи с указом Павла еще. В связи с указом Павла I так сказать, запрете роскоши. Вот, оказывается... У Павла был такой интересный. Теперь, значит, каково было его положение в обществе? Надо сказать, что вот Пушкин называл его, он был, вот, кстати, между прочим, Ильичевский вот на него сделал такую вот карикатуру. Он был очень маленького роста, кривой, с кривым таким животиком, как все отвечали. В общем, совершенно жутко неопрятный. Вот как это не парадоксально, да? Но Пушкин писал, что он при всей своей вот этой вот неказистости совершенно невероятно удачно всегда шаркал ножкой маленькой, да, и всегда имел, так сказать, придворный успех. Вот как это не парадоксально. Значит, он был как истинный француз, он был честолюбив. По всей видимости, он переписывался со своим братом. Вот, во всяком случае, исследователь, который написал о нем в московском журнале, а это Виктор Васильевич Антонов, он упоминает о том, что, возможно, они переписывались. Во всяком случае, он никогда не скрывал родства с Маратом. И однажды даже в разговоре с кем-то упомянул с гордостью, что это, значит, мой брат, да? А собеседник и был обескуражен тем, что собеседник ему сказал: «Но это хорошо, что это ваш брат, а не мой».
Мой, точно. Да.
Вот, понимаете, вот. Его студенты...
Знаете, я через 10 минут должен идти, потому что у меня лекция на ВЛК половину.
Тогда понимаете? Прошу прощения.
Половину лекции. Ну, вы же
сделали 15. Вы так вечером поздно читаете?
Да, кончается без 10:09.
С ума сойти.
Вот так
вот. Вот это даже
тогда, тогда я завершаю.
Ир, потом расскажешь.
Да, потом расскажу, если будет интересно.
В следующий раз, на следующем заседании.
Поэтому, да, предоставим слово.
А я хочу сказать вот о судьбе.